Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Донецке снаряд попал в остановку общественного транспорта. По разным данным, погибли от 9 до 13 человек, более 20 ранены. Ожесточенные бои за контроль над Донецким аэропортом продолжаются, заявляют в Киеве. Конституционный суд России рассматривает жалобу ряда правозащитных организаций на некоторые положения закона о прокуратуре. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в четверг в Донецке снаряд попал в остановку общественного транспорта, от которой отъезжал троллейбус. По разным данным, погибли от 9 до 13 человек, более 20 ранены. Руководство самопровозглашенной ДНР обвинило в случившемся украинскую диверсионную группу. По словам представителя так называемого Министерства обороны ДНР, лица, причастные к диверсионному акту в Ленинском районе Донецка, задержаны. Украинские власти, в свою очередь, обвиняют в обстреле сепаратистов и возлагают ответственность за гибель мирных жителей на Россию. Прокуратура Украины квалифицировала произошедшее в Донецке как теракт, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Обстрел в Ленинском районе Донецка начался около 9 утра. СМИ сообщали, что он велся из микроавтобуса. Снаряды попали в троллейбусную остановку «Гормаш». Как сообщила Радио Свобода, одна из жительниц Донецка, в ближайших магазинах и жилых домах вылетели стекла. Снаряд попал в котельную. Власти ДНР сначала распространяли версию о том, что обстрел вели украинские диверсанты. Позже глава так называемой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что остановку общественного транспорта в Донецке обстреляла украинская артиллерия со стороны Авдеевки. Это были не диверсанты. Остановку в районе Бассе обстреляла артиллерия со стороны Авдеевки, сказал Захарченко. Моя донецкая собеседница подчеркнула, что на этой неделе в городе из-за артобстрелов отменили занятия в школах и других учебных заведениях, иначе жертв могло бы быть еще больше. По ее словам, поврежденный от взрыва троллейбус и легковой автомобиль с места происшествия уже убрали.
Я туда приехала, там уже убирали после трагедии. Троллейбус, сгоревший частный автомобиль, эвакуировали. Все остались на осколках, следы крови.
Что говорят в Донецке о том, что случилось сегодня утром? На кого люди возлагают вину?
Естественно, все шокированы. Многие считают, что это работа диверсионных групп.
Каких диверсионных групп?
Приезжих.
Украинских?
Да. Это существует такое общее мнение.
Я разговаривала с одной жительницей Донецка. Руководители так называемой Донецкой Народной Республики обвиняют в обстреле и гибели людей украинскую диверсионную группу. Ее членов якобы уже поймали и даже сумели спасти от самосуда. Министерство обороны Украины опровергает причастность к трагедии в Донецке. Обстрел ополченцами остановки общественного транспорта в Донецке в четверг утром велся из жилых кварталов города, заявили в пресс-службе министерства. Там также отметили, что обстрел велся со стороны, где нет боевых столкновений. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк возложил ответственность за гибель людей в Донецке на Россию. Террористы сегодня вновь совершили ужасный акт против человечности, и ответственность за это несет Российская Федерация, заявил Яценюк в ходе мероприятий по случаю Дня соборности Украины. На место трагедии прибыли представители миссии ОБСЕ. Они также будут проводить свое расследование. Ситуацию в Донецке я обсудила с журналистом издания «Новости Донбасса» Виталием Сизовым.
Насколько мне известно, этот сам район обстрела, он относительно далеко находился от каких-то районов боевых действий активных. Поэтому, мне кажется, странным. Не то, что странным, а нелогичным. То, что кто-то или умышленно стрелял, или что это какой-то был умышленный обстрел.
Некоторые СМИ сообщают, что обстрел вели из микроавтобуса с применением минометов в Ленинском районе Донецка. Вот что там в принципе тогда могли обстреливать?
Возможно, это тактика, скорее, сепаратистов. Они используют какие-то кочующие минометы. Это было еще и в Славянске. Потому что она удаленная, эта точка, где был взрыв от место боевых действий. Поэтому непонятно, зачем в нее стрелять и вообще может ли украинская артиллерия дотянуться. А если это был миномет, то, естественно, у него ограниченная дальность действия и непонятно, как он оказался вообще в черте города, где все перекрыто, где блокпосты, где полно вооруженных сепаратистов. То есть это указывает на то, чей это, в принципе, миномет и был. А горожан запугивают какими-то диверсионными группами украинскими, которые якобы заезжают в город и стреляют по городу, что это якобы украинцы делают, чтобы обвинить так называемых ополченцев. Ну, мне кажется, это вообще не выдерживает критики такие доводы, потому что как можно проехать в микроавтобусе с минометом в город через блокпосты, город наводненный оружием, боевиками, осведомителями, и при этом выехать, при этом никого еще не поймали. Ну, это вот такая вот абсурдная ситуация.
Не так давно в автобусе, который попал под обстрел под Волновахой, также погибли люди. Сегодня произошло вот это страшное ЧП в Донецке. И с чем связано вообще обострение ситуации в так называемой Донецкой Народной Республике?
Я считаю, что это набирает кто-то баллы себе перед началом переговоров очередного раунда. Вот когда как раз они срывались в Минске, очередной раунд, тогда и наступило обострение. Кто-то, вероятно, пытается в верхах донести, говорить с позиции силы. Мне кажется, это в первую очередь российская сторона хочет какие-то свои аргументы додавить таким способом. И поэтому вот пытаются наступление инициировать по разным направлениям. Снабжает оружием активно, боевиками. Это вот такое мое личное мнение.
Это был журналист издания «Новости Донбасса» Виталий Сизов. По информации СМИ, попавший в остановку снаряд мог предназначаться одному из стратегических объектов Донецкой Народной Республики. Там находится военное училище. В интернете опубликованы фотографии разбитого снарядом троллейбуса. На остановке и в самом троллейбусе видны тела погибших, в основном женские. В этот момент на остановке находилось много людей, они спешили на работу. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал гибель людей при обстреле остановки в Донецке общим горем. Трагедия на остановке в Донецке – наше общее горе. Из-за таких террористических атак погибают мирные украинцы. Россия должна остановить террористов, написал Климкин в своем аккаунте в Твиттер. В свою очередь, в МИД России призвали тщательно расследовать инцидент и наказать виновных. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека и верховенства права Константин Долгов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Тем временем, как заявляют в Киеве, продолжаются ожесточенные бои за контроль над Донецким аэропортом. Впрочем, в то же время звучат утверждения о сдаче аэропорта под контроль боевиков. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
О полной сдаче боевикам аэропорта Донецка в ночь на 22 января через социальные сети сообщил украинский журналист, редактор интернет-издания «Цензорнет» Юрий Бутусов, ссылаясь на свои военные источники. Донецкий аэропорт полностью разрушен. Его покинули последние выжившие наши защитники. Эпопея героической обороны продолжалась 242 дня, написал Бутусов на своей странице в Фейсбуке. О таком развитии событий в социальных сетях сообщили и некоторые бойцы полка «Азов», удерживавшие ранее позиции в районе аэропорта. Между тем, утром в четверг в Министерстве обороны Украины заявили, что 21 января подразделения вооруженных сил оставили все терминалы, но под их контролем по-прежнему остаются часть зданий и часть территории Донецкого аэропорта. Там и в эти минуты не прекращаются ожесточенные бои, говорит военный эксперт Константин Машавец.
Насколько мне известно, украинские войска удерживают подразделения, продолжают удерживать часть аэропорта, западную часть, включая метеовышку и приводную РЛС. Вот, часть взлетно-посадочной полосы контролируют. Также фланговые позиции в Песках и в Опытном тоже под контролем украинских вооруженных сил находятся. Идет там огневой бой. Обе стороны применяют разнообразные средства поражения, пытаются нанести потери противнику, огневое поражение. Включая артиллерию, ствольную, реактивную, минометы, бронетехнику, не говоря уже о пехотном вооружении, там, стрелковом, автоматическом. То есть идет огневой бой.
Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский накануне заявил, что Донецкий аэропорт полностью разрушен, уничтожена взлетно-посадочная полоса, и он уже не имеет никакого значения, в том числе и с военной точки зрения, и бои за него – это вопрос чести одной и другой стороны. При этом в Киеве опровергли информацию российских властей о том, что аэропорт Донецка, согласно минским договоренностям, должен отойти подразделениям сепаратистов из так называемой ДНР. В боях за аэропорт погибли как минимум 6 украинских военных, 19 ранены и более 20 попали в плен. Ранение под аэропортом получил и лидер правого сектора, депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош, рассказывает пресс-секретарь Яроша Артем Скоропадский.
Для Дмитрия Яроша всегда особенно в последнее время, конечно же, основной задачей это была военная задача, а не политическая, несмотря на то, что он стал народным депутатом. Поэтому он практически все время находился в районе активных боевых действий, то есть или в песках, либо уже совсем близко к району аэропорта. И вчера рядом прорвалась какая-то, то ли это осколок от града был, то ли это осколок от какого-то другого такого устройства, и он был ранен в руку достаточно сильно, чуть-чуть повреждено лицо у него, вот. Но все эти ранения, к счастью, не несут угрозы для его жизни. А сразу после этого он, значит, вынужден был покинуть зону активных боевых действий, его поместили в больницу. Вечером была проведена операция, операция успешная. А еще раз повторю, что для жизни его угрозы нет, но на какое-то время, конечно же, он не сможет принимать активное участие в боевых действиях.
По информации советника украинского президента Юрия Бирюкова, операция сил АТО в районе Донецкого аэропорта с целью вытеснения боевиков с их позиций началась еще в минувшее воскресенье. На бумаге был красивый план операции, но проблема оказалась в том, что он пишется там, откуда не видно, что БТРы не ездят, а механики отказываются ехать, отметил Бирюков. В то же время один из киборгов сообщил интернет-изданию «Украинская правда», что операция была сорвана из-за того, что боевики завладели рацией. Ее потерял во время боя один из украинских военных, поэтому противник был в курсе всех планов сил АТО. Сейчас из уст многих военных, находящихся в зоне конфликта, звучат упреки в адрес начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко. Именно этот генерал планировал и руководил операцией, призванной разорвать кольцо боевиков вокруг нового терминала Донецкого аэропорта. В итоге провала операции украинские киборги понесли существенные потери и вынуждены были покинуть некоторые свои позиции. В штабе АТО не исключают, что под руинами нового терминала аэропорта могут находиться погибшие украинские бойцы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжается программа «Время свободы». Сегодня в Конституционном суде России рассматривалось дело о проверке конституционности отдельных положений федерального закона о прокуратуре. Поводом для рассмотрения явилась коллективная жалоба нескольких правозащитных организаций на порядок проведения прокурорских проверок, рассказывает Татьяна Вольская.
В Конституционный суд обратились организации «Правозащитный центр «Мемориал», «Международное общество «Мемориал», «Гражданское содействие», «Межрегиональная ассоциация правозащитных общественных объединений «Агора», «Общественная организация «Забайкальский правозащитный центр», «Общественный фонд «Международный стандарт», а также гражданка Светлана Ганушкина». Жалоба была подана в ответ на проверки, начавшиеся в российских некоммерческих организациях еще в 2012 году, в марте-апреле 2013 года, принявший массовый характер и продолжающийся и сегодня. В НКО приходят представители органов прокуратуры, полиции, налоговых служб и Минюста, требуют предоставить уставную и финансовую документацию и другие сведения. Заявители указывают на то, что иногда прокурорские проверки проводятся через несколько месяцев после проверок Минюста. Иногда одни и те же организации проверяются повторно в течение непродолжительного времени. Каждый раз сотрудники этих организаций должны предоставлять для изучения копии объемных документов и материалов, доступных из других источников. Причем прокуратура отводит на это столь сжатые сроки, что иногда просто невозможно предоставить документы своевременно, а нарушение срока ведет к привлечению к административной ответственности, как это произошло со Светланой Ганушкиной. Заявители считают, что столь многочисленные проверки препятствуют нормальной работе НКО. По их мнению, оспариваемые нормы закона на практике не ограничивают ни длительность, ни частоту инспекций, позволяют назначать прокурорские проверки без достаточных причин и проводить их при отсутствии конкретного регламента. Заявители считают неправильным, что прокуратура может запрашивать у НКО любую информацию в любом объеме, при этом произвольно назначая срок для подачи документов. Заявители также считают, что закон не мешает прокуратуре дублировать другие контролирующие органы, и что хотя по закону число прокурорских проверок ограничено, но на практике это ограничение легко обходится путем привлечения к участию в проверках разных других ведомств. Поэтому заявители считают, что оспариваемые нормы не соответствуют российской Конституции. С такой позицией не согласен полномочный представитель Госдумы в Конституционном суде Дмитрий Вяткин.
Режим законности имеет бесспорно универсальный характер. Все обязаны соблюдать закон. Но вспомним, как отреагировали некоторые некоммерческие организации на появление закона об иностранных агентах. Они во всеуслышание откровенно и цинично заявили о том, что они не будут исполнять этот закон. То есть они свое личное мнение считают некой мерой, которую можно применить и к закону, и к гражданам, и к государству, кому угодно. Конечно же, это недопустимо. И прокуратура является именно тем органом, который осуществляет общий надзор, обеспечивает универсальный режим законности на территории всего российского государства.
По мнению Дмитрия Вяткина, прокурорские проверки не должны быть ограничены ничем, ни сроками, ни необходимостью объяснять причины проверок.
Можно, конечно, ограничить их по срокам, но тогда деятельность по надзору за соблюдением закона, которая поставлена в какие-то жесткие рамки, она просто не будет достигать своей цели, на самом деле, на мой взгляд. Поэтому вот сколько надо проверять, столько и должна прокуратура проверять. Это единственный универсальный надзорный орган. Других нет. Причина одна единственная. Она записана в Конституции, в законе о прокуратуре. Это неукоснительное соблюдение всеми законов.
Председатель Комитета организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина не считает реакцию НКО на закон об иностранных агентах циничной.
Мы не цинично отреагировали, а мы, по-моему, очень достойно отреагировали. Потому что я не буду себя называть иностранным агентом и не буду никогда работать в организации, которая назовет себя иностранным агентом добровольно, по той простой причине, что это ложь. Мы не иностранные агенты. И не люблю говорить громкие слова, но мы любим свою родину, и, может быть, патриоты гораздо больше, чем те, кто сейчас монополизировал это понятие.
Светлана Ганушкина пока затрудняется предсказать, в чью пользу будет постановление Конституционного суда.
У меня было ощущение, что люди слушали нас. Ведь это очень важно, чтобы была некоторая эмпатия. Нас слушали, кое-чему кивали, понимали. Поэтому мне кажется, что судьи Конституционного суда прекрасно понимают ситуацию. Прекрасно понимают, откуда взялись эти проверки, почему они проводились, к чему они привели для многих. Потому что многие из проверяемых организаций, в частности, правозащитный центр «Мемориал», теперь состоит в реестре иностранных агентов. Проверки проводились для того, чтобы обязать эти организации добровольно зарегистрироваться как иностранные агенты. Никто из нас этого не сделал. Поэтому им пришлось менять закон. Это была наша победа, на самом деле. Потому что ни одна организация не пошла записываться добровольно.
Возможно, о победе пока говорить рановато. Стоит напомнить, что 8 апреля 2014 года Конституционный суд подтвердил конституционность закона об иностранных агентах. И только судья Владимир Ярославцев в своем особом мнении заявил, что, по его мнению, закон об НКО закрепляет неравенство некоммерческих организаций, выделяя в отдельную группу НКО, имеющие иностранные источники финансирования и занимающиеся политической деятельностью, и что сам термин «иностранные агенты» несовместим с понятием человеческого достоинства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В России с возмущением восприняли высказывание министра иностранных дел Польши Гжегоша Схетыны в интервью польскому радио о том, что Освенцим освобождал Первый украинский фронт, а значит, украинцы. В обширном интервью, в котором тема освобождения концлагеря была одной из многих, министр, в частности, сказал, что украинские солдаты открывали ворота лагеря и освобождали узников. В МИД России отреагировали на слова министра иностранных дел Польши призывом прекратить издеваться над историей. В Польше слова министра иностранных дел остались практически незамеченными, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Ни в одной из ведущих польских газет сегодня нет материалов или даже небольших заметок о вчерашних высказываниях в интервью польскому радио министра иностранных дел Гжегоша Схетыны. Фрагмент интервью руководителя Министерства иностранных дел Польши первой программе польского радио.
Зна пан Корнеля Моровецкого?
Вы знаете Корнеля Моровецкого?
Так, oczywiście.
Да, конечно.
Творца солидарности, walczącej в Rzeczpospolitej, написал...
Создатель движения «Борющаяся солидарность» написал в газете «Рзечпосполита» следующее. «Никакие текущие политические споры, акты и обвинения не могут оправдать нашу мелочность, если мы не вышлем приглашение на 70-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау Владимиру Путину». Моровецкий напоминает, что президент России является преемником государства, которое называлось Советский Союз, а это Красная Армия, что ни говори, открыла ворота Аушвиц.
Это армия червона была, не была, отворила брамы до Аушвиц.
А может лепей поведеть, пане редакторе, что это фронт
украинский? А может правильнее сказать, что это первый украинский фронт, что это украинцы освобождали? Ведь в тот январский день там были украинские солдаты, и они открывали ворота, и они освобождали лагерь. Так, как я сказал...
Вызвали обуз.
Так, как повідомляли,
то шукаємо, як з того вийти.
Ну, это мы уже ищем, как из ситуации выйти. Моровецкий пишет о мелочи.
Це то ще дуже прецизійно повторює.
Ну, так, Корней Моровецький пише о малостковості. Ну,
не мав такого враження, що то було малосткове. Так, або
деці. Не знаю, у мене не було впечатлення, що це мелочність. Таково було рішення Освенцимського комітету. Повторюсь, його нужно уважать, і я надеюсь, що ми достойно отметим эту дату.
Будемо обходити там урочистость.
Ранее в интервью Гжегош Схетина сказал, что организаторы мероприятий сообщили всем государствам о их проведении, что открывает возможность приезда и участия. Один из крупнейших польских интернет-порталов «Газета ПЛ» разместил статью «Схетина в огне критики». Спорные слова о освобождении Аушвиц, в которой отмечается резкая реакция Министерства иностранных дел России и официальных российских средств массовой информации на слова польского министра. Вопрос освобождения концлагеря является, однако, довольно сложным. Конечно, официально это сделала Красная Армия, однако в ее рядах сражались не только россияне, но и белорусы, казахи и украинцы. Высказывание Схетины по существу не является на 100% неправильным, однако наверняка не совсем уместным, принимая во внимание политическую ситуацию в данном регионе, говорится в статье. В свою очередь, Мартин Войтиховский, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши, который в свое время работал корреспондентом польских средств массовой информации в России и на Украине, написал на Твиттере: «Все народы бывшего Советского Союза имеют право гордиться победой над фашизмом и освобождением концлагеря Аушвиц-Биркенау. Вернем им память». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Комитете по делам вооруженных сил Сената США в среду прошли слушания по вопросам национальной безопасности. Это были первые слушания под председательством сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна. На слушание были приглашены два старейшины американской внешней политики, бывшие советники президента США по вопросам национальной безопасности Збигнев Бжезинский и Брент Скоуфорд. Оба теперь являются сотрудниками одного из ведущих аналитических центров страны – Центра международных политических исследований. На слушаниях обсуждался целый ряд международных вопросов, от угрозы терроризма и ситуации на Ближнем Востоке до ядерной программы Ирана. Значительная часть обсуждения была посвящена России и американо-российским отношениям, рассказывает Владимир Дубинский.
Несмотря на то, что Збигнев Бжезинский и Брент Скоукрофт некогда были политическими оппонентами, Бжезинский работал в Белом доме при президенте-демократе Джимми Картере, а Скоукрофт был советником республиканца Джорджа Буша-старшего, их видение нынешней ситуации в мире и сегодняшних угроз национальной безопасности США во многом схоже. Оба бывших политика считают, что главной задачей США в области национальной безопасности должно быть предотвращение ядерного конфликта. В первую очередь нам необходимо уделять максимум внимания нашим ядерным структурам и нашим отношениям с Россией в области ядерной безопасности, потому что мы ни в коем случае не хотим, чтобы разразилась ядерная война, сказал Брент Скоукрофт, отвечая на вопрос сенатора Маккейна о том, что, по его мнению, должно быть поставлено во главу угла американской стратегии в области национальной безопасности. По мнению Скоукрофта, Соединенным Штатам и России необходимо структурировать свои ядерные силы таким образом, чтобы ни у той, ни у другой стороны не было даже желания подумать о том, что она может нанести первый удар таким образом, что это уничтожит все наступательные ядерные силы противника. Збигнев Бжезинский считает, что по вопросу о ядерной безопасности Соединенным Штатам и России следует не забывать об уроках, которые им преподнесла история. Совершенно очевидно, что мы противостоим друг другу, и в прошлом нам приходилось иметь дело с кризисными ситуациями. Я надеюсь, что мы извлекли из этого уроки, и что это также сделали русские. Однако, считает Бжезинский, некоторые заявления и действия президента России Владимира Путина относительно ядерного оружия являются предметом для беспокойства. Вызывает известную тревогу, что в условиях кризисной ситуации вокруг Украины, которая является ограниченным кризисом с элементами наземных военных действий, Путин напоминает об угрозе применения ядерного оружия. Многие на это, может быть, не обратили внимания, но Путин в своих публичных заявлениях говорил, что, дескать, у нас есть ядерное оружие и ядерные возможности. И свои слова он сопроводил делом, а именно крайне провокационными полетами российских военных самолетов над Скандинавией, частью Западной Европы и даже над далекой Португалией. Все это вызывает у меня обеспокоенность по поводу того, что в характере Путина есть опасные черты, из-за которых мы все можем продвинуться к очень опасным конфронтациям. Брент Скоукрофт считает, что несмотря на кризисную ситуацию вокруг Украины и действия России по отношению к этому государству, отношения США с Россией не должны стать такими, какими они были во времена Холодной войны. Россия сегодня представляет собой сложнейшую проблему, но я не думаю, что возвращается холодная война, и считаю, что нам не следует делать ничего, чтобы способствовало бы ее возобновлению. Против прямой конфронтации с Россией высказался и Збигнев Бжезинский, однако он призвал американское правительство предпринять шаги, которые предотвратили бы агрессивные действия России в будущем. В Европе Путин играет с огнем, он финансирует местное восстание и поставляет оружие повстанцам. Периодически он даже прибегает к военному вмешательству для того, чтобы дестабилизировать Украину экономически и политически, таким образом уничтожая ее надежды на присоединение к Европе. В связи с этим экономические санкции, примененные Западом по отношению к России, должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия на самом деле не выполнит свои устные обещания о том, что она будет уважать суверенитет Украины. Но одних санкций, однако, считает Збигнев Бжезинский, недостаточно. НАТО, а особенно Соединенные Штаты, должны предоставить Украине оборонительное оружие. Если это сделано не будет, то это только усилит соблазн России пойти на эскалацию интервенции. Вместе с тем, считает Бжезинский, Западу необходимо дать России понять, что он готов к дипломатическому решению ситуации вокруг России. По его мнению, конфликт может быть решен на принципах так называемой финляндизации Украины, что предусматривало бы, что Украина будет ориентированным на Европу государством, но не членом НАТО. Одновременно с этим Бжезинский подчеркнул, что для сохранения мира в Европе Западу необходимо предпринять шаги по укреплению безопасности балтийских государств. Единственным верным и мирным путем укрепить региональную стабильность является размещение в балтийских государствах контингента военнослужащих НАТО, включая американских, которые были бы своего рода прикрытием. Такое размещение ничем не угрожало бы России в силу его ограниченных масштабов. Однако это снизило бы соблазн России безответственно повторить в балтийских государствах сценарий, который недавно имел место в Крыму. Региональная безопасность в Восточной Европе, по мнению Збигнева Бжезинского, может быть значительно укреплена также за счет скорейшего размещения в Польше военного оборудования НАТО и Соединенных Штатов.
Рассказал Владимир Дубинский. Латвия с января на полгода стала страной-председателем Евросоюза. Помимо главных приоритетов – сотрудничество с государствами Центральной Азии и поиска нового формата между ЕС и Россией, Рига намерена заняться вопросами, связанными с реакцией на участие некоторых европейцев в конфликтах на Украине и в Сирии. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис уверен, что во всех странах Европейского Союза должен быть одинаковый порядок уголовного преследования участвующих в незаконных боевых действиях, вне зависимости от того, где и на чьей стороне они воевали. С министром внутренних дел Латвии беседовала корреспондент Радио Свобода в Риге Мария Кугель.
Евросоюзы, система ведения новых инициатив, которые связаны с законодательством Европы, довольно-таки сложная в связи с тем, что окончательное слово за Европарламентом со стороны Совета министров внутренних дел уже ряд предложений приняли. Я надеюсь, что сейчас также после этих событий депутаты Европарламента более активно будут готовы сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом. В связи с этим уже 29 января, когда у нас первое неформальное заседание министров внутренних дел Латвии, это первое мероприятие вообще наша президентура официальная. Это будет один, конечно, из центральных вопросов. Если мы говорим о конкретных мерах, то, во-первых, было признан то, что самое главное – это получение, анализ и обмен информацией между всеми службами, которые, структурами, которые в Европе обязаны заниматься борьбой с терроризмом в каждой стране отдельности и в целом Евросоюзе. Это один из приоритетов, то есть будет проведен анализ, и мы ждем, что ответственные также агентуры Европы, это Европол, это, как я говорил, координатор борьбы с терроризмом, также министров будут информировать о тех мерах, которые должны быть приняты. Мы видим, что есть много политических инициатив, как, например, регистр пассажиров самолетов. В свою очередь Европарламент его отклонил. Ну и наша задача как президентуры все-таки пробовать найти диалог и убедить депутатов, чтобы такая мера была принята. Фактически, если мы говорим о Евросоюзе в целом, то сейчас основная угроза, конечно, это те, как их называют, зарубежные радикализованные жители Евросоюза, которые принимают фактически веру ислама, но которые находятся сейчас в Сирии, потом они возвращаются, скажем, в свою страну Евросоюза. Фактически нет сомнений, что их интеграция опять в среду и осложнена. Если мы говорим, то было упомянуто цифры только парижан, 600 в данный момент находятся в Сирии. Они когда-то вернутся. В связи с этим также один из вопросов – найти общее регулирование по законодательству, привлечение к уголовной ответственности, чтобы не было так, что каждая страна производит что-то свое, но какие-то основные принципы должны быть едины в Евросоюзе.
По поводу радикальных прорусских объединений, организаций, элементов, насколько они вообще несут риск каких-то вооруженных конфликтов, террористических акций?
Один пример. У нас также есть Бен Уайес, который уже дважды был, скажем, выслан из Украины, поскольку он гражданин Латвии. Против него было возбуждено уголовное дело по тяжкому обвинению против государства в связи с тем, что он публично призывал к вооруженному свержению нашей конституционной системы, смене правительства. Он был в прошлом году выслан на самолете в Ригу, задержан полицией безопасности. В связи с уголовным делом суд решил, что мера пресечения содержания под стражей слишком чрезмерна. В связи с этим у него был контроль полиции. Суд назначен на 4 февраля. Я думаю, что он решил избежать этого варианта, участвовать в суде. Но, я думаю, это вопрос времени. Если он будет задержан, опять же, структурами украинской власти, то он, опять же, я думаю, будет выслан опять назад в Латвию. Ну, здесь его ждет, наверное, очень тяжкое обвинение. В связи с этим также у нас есть разработаны под руководством Министерства внутренних дел поправки уголовного законодательства Латвии, которые предвидят серьезное наказание до 10 лет за участие в противоправных военных конфликтах за рубежом. Второе – это финансирование также таких конфликтов. И третье – это вербовка и оказание помощи, скажем, вербовка, транспортирование таких жителей Латвии, которые принимают участие потом в этих конфликтах. Один житель Латвии также, по информации служб, находится в Сирии. То есть это очень, как я говорил, стало глобальной проблемой. И могу сказать, что все те, которые будут участвовать там и потом, ну, скажем, вернутся в Латвию, они уже будут уголовно преследуемы. И они все, я думаю, едут из-за убеждения, едут также многие из-за каких-то, может, ощущений острых, но в Латвии это очень серьезно уголовно наказуемый процесс.
Вы побывали в конце прошлого года в Латгалии. Вы, наверное, разговаривали с муниципальными какими-то чиновниками. Сильны ли там сепаратистские настроения? Ведется ли пропаганда? И видите ли вы внутрь не риск этих территорий?
Не секрет, что приграничные прилегающие территории жители имеют доступ к каналам со стороны России, которые соответствуют, ну, свою версию проводят, скажем, всех ситуаций, также в Украине политику, они это слушают, мы это знаем. Мы также анализируем те каналы, телевидение, радио, которые должны быть усилены, чтобы дать также информацию противоположную, и также думать, как заполнить эти каналы, чтобы их было интересно смотреть. Сказать, что только в связи с пропагандой происходят какие-то риски национальной безопасности, я хотел бы сказать, что нет.
Была информация и о том, что создается в балтийских странах межведомственный орган по взаимодействию в восточных областях, российская граница, вот, наверное, белорусская граница.
Мы в прошлом году со своими коллегами, министрами внутренних дел, у нас есть регулярный форум такой, мы встречались и договорились о инициативе, что мы работаем на создание сил быстрого реагирования, но мы не думаем только о восточной границе. Мы думаем о том, что фактически у нас единая ситуация, единая политика. И в случае каких-то беспорядков, смотря, анализируя сценарий Украины, мы разрабатываем меры, как мы можем взаимодействовать оперативно, чтобы одна страна или обе страны могли друг другу прийти на помощь, не используя длинные процедуры через парламент. Если мы берем ресурс всех стран балтийских вместе, то, я думаю, он достаточен, чтобы мы справились с какими-то такими проблемами. Потому что пересечь границу балтийских стран, мы сравниваем с Украиной, это пересечь танками или, скажем, большим количеством людей, чтобы это было не зафиксировано, это невозможно.
События на Украине вышли из-под контроля из-за слабости правоохранительной системы, уверен Рихард Скозловскис. Если в балтийских странах и возможны подобные провокации, их устранением займутся Министерство внутренних дел, и в случае возгорания конфликтов одновременно более чем в одном регионе будут задействованы общие ресурсы. Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
В Боливии сегодня состоится приведение к присяге президента Эва Моралеса, который в октябре прошлого года победил на третьих подряд выборах главы боливийского государства. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Новый президент более чем 10-миллионной Боливии, 54-летний Хуан Эва Моралес Айма, лидер собственной партии «Движение к социализму» МАС, по-испански этот акроним означает «больше», основанный в конце 80-х годов и когда-то представлявший собой общественный союз крестьян «Кокалерос», то есть индейцев-производителей коки, назвал свой успех убедительным триумфом проводимых социалистами реформ, нацеленных на преодоление бедности. Первый чистокровный президент-индеец в истории страны в первом туре выборов 12 октября обошел всех соперников, набрав более 60% голосов в свою поддержку. Главный оппонент Моралеса, лидер левоцентристского фронта национального единства Самуэль Дориа Медина, сумел заручиться поддержкой лишь четверти всех избирателей, пришедших на участки. Всего в Боливии право голоса имеют около 6 200 000 человек. Как и в большинстве стран континента, боливийская конституция ограничивает пребывание на посту главы государства двумя сроками, однако в 2013 году Конституционный суд сделал для Моралеса исключение. Выступая перед своими сторонниками с балкона президентского дворца в фактической столице страны, городе Ла-Пас, Эва Моралес сказал:
«Есть глубокое ощущение не только в Боливии, а во всей Латинской Америке и в Карибском бассейне, что сегодня идет тектоническое освобождение наших народов. Доколе мы еще собираемся подчиняться империи Соединенных Штатов, капиталистической системе? Эта победа принадлежит всем антиколониалистам и антиимпериалистам».
12 октября в Боливии прошли также выборы в парламент, на которых движение к социализму победило в 8 из 9 департаментов, тем самым сохранив подавляющее большинство в двухпалатной национальной ассамблее, насчитывающей 130 членов палаты депутатов и 36 сенаторов. Эва Моралес добавил, что посвящает успех и себя, и партии своим личным друзьям – кубинскому команданте Фиделю Кастро и покойному президенту Венесуэлы Уго Чавесу. Иностранные наблюдатели признали подготовку и организацию выборов вполне соответствующими демократическим нормам. Хотя голосование и было слегка омрачено несколькими неприятностями, иногда смешными, а в других случаях нет. 11 октября киберпреступники взломали твиттер главного государственного телеканала «Боливия ТВ» и разместили там ложные сообщения о якобы смертельном ранении Эва Моралеса в результате покушения, организованного ЦРУ США, отмене в этой связи всех выборов и объявлении Боливии войны Соединенным Штатам и соседнему Перу.
А в сам день голосования выяснилось, что все бюллетени можно формально считать недействительными из-за ошибки в напечатанном в верхней части документа названии государства. С 2009 года официальное полное название Боливии по новой конституции, призванной подчеркнуть наследие и права всех коренных и малых народов, «Многонациональное государство Боливия». Однако в бюллетенях было напечатано слово «многомандатное». Но, несмотря на насмешки оппозиции, Верховный избирательный трибунал, так называется местный ЦИК, признал бюллетени действительными. Вот что сказал в ночь на понедельник его глава Вильфредо Авандо.
Судя по сообщениям, поступающим из всех 9 департаментов Боливии, к 21 часу времени были посчитаны уже 100% всех поданных бюллетеней. Голосование прошло очень успешно и организованно. Единственные трудности были связаны с огромным наплывом избирателей в утренние часы, из-за чего на некоторых участках образовались длинные очереди.
Эва Моралес, выходец из жившей высоко в Андах бедной крестьянской семьи индейцев народа Аймара, служивший в армии трубачом в полковом оркестре, никогда не был женат, не имеет признанных детей и никогда не носит галстука. Он рассказывает, что еще в юности поклялся никогда не надевать этот знак высокомерного социального превосходства над окружающими. На всех официальных церемониях и во время зарубежных визитов Моралес появляется в полувоенного вида пиджаке, украшенном национальным орнаментом, и простых сорочках с расстегнутым воротником. Последнюю предвыборную кампанию Эва Моралес проводил в обычной для себя неординарной манере. В один из вечеров он появился на пункте сбора платы за проезд по одной из основных автодорог между городами Ла-Пас и Эль-Альто и лично начал раздавать всем водителям свои агитационные листовки. В первый раз Эва Моралес занял президентское кресло, победив на выборах в декабре 2005 года, что стало полной неожиданностью, учитывая местные политические традиции. До этого он успел побывать и кандидатом в президенты в 2001 году, и депутатом парламента, откуда его изгнали после того, как он возглавил очередное вооруженное выступление крестьян Кокалерос, защищавших свои плантации от армейских отрядов. Моралес, постепенно становившийся все более непримиримым антиглобалистом и антикапиталистом, во время обоих предыдущих президентских сроков строил свою политическую программу на трех основных платформах – пропаганде выращивания и употребления листьев коки, яром антиамериканизме и стремлении национализировать богатейшую нефтегазовую отрасль страны и изгнать из Боливии транснациональные концерны, такие как ExxonMobil и Repsol. Кстати, боливийский президент очень не любит и римско-католическую церковь, критикующую его за авторитарные методы правления и использование властных рычагов и государственных финансов для продления срока своего пребывания у власти. В 2013 году при поддержке Моралеса в стране была создана даже раскольническая обновленная католическая апостольская церковь многонационального государства Боливия. Однако именно Вашингтон, боливийский президент, с завидным постоянством обвиняет во всех бедах континента и всего человечества. 12 октября на волне новой победы Эва Моралес выступил с еще одним неожиданным заявлением.
Когда мы говорим, что намерены развивать атомную энергетику в мирных целях, они отвечают: «Нет, не смейте, это только для развитых государств». Однако мы все равно собираемся начать использовать ядерную энергию в хозяйстве, в нашем мирном хозяйстве. Сестры и братья, у нас великие замыслы, потому что мы заявляем, сестры и братья, что скоро превратимся в энергетическую столицу всей Южной Америки. Мы готовы.
При Эво Моралесе в Боливии, одной из беднейших стран Латинской Америки, безусловно, наблюдается стабильный, в среднем 5-процентный ежегодный рост экономики. Доходы от экспорта нефтепродуктов и газа сегодня составляют 35% ВВП государства, в то время как 8 лет назад их доля не превышала 10%. Если в 2006 году в крайней нищете жил каждый третий боливиец, то сегодня лишь каждый пятый. Однако коррупция, особенно в муниципальной и юридической системах, при Эво Моралесе, как утверждают его оппоненты, стала еще более страшной. Главное же обвинение, которое в адрес индейского президента выдвигают все его противники, и внешние, и внутренние, то, что Боливия остается крупнейшим в мире поставщиком кокаина на мировой рынок, вернее, листьев коки, из которых в принадлежащих преступным картелям подпольных лабораториях в Колумбии или Мексике и производят наркотик. Сколько именно коки, легальный или нелегальный, производится в Боливии, сказать точно не может никто. В самой Боливии по закону можно жевать листья коки, чем публично любит заниматься сам глава боливийского государства на международных встречах, пить чай из коки, но нельзя производить кокаин. Эва Моралес не устает напоминать всему миру, что кока, которую называют культурным достоянием нации, и кокаин – не одно и то же.
А что касается использования листа коки, подчеркиваю, не кокаина, скажу, что этот маленький лист сформировал меня как личность, а теперь и как президента. Я не могу предать его, согласившись на требования американцев. Не могу предать миллионы наших крестьян, для которых лист коки священен, и распорядиться уничтожить наш урожай. Почему мы не имеем права на свои традиции здесь, в Андах, особенно в Боливии?
Самые первые поздравления после переизбрания на третий срок в воскресенье Эва Моралес, что неудивительно, получил от 5 глав латиноамериканских стран, почти во всем разделяющих его взгляды на мир и политику. Президента Уругвая Хосе Мухике, президента Аргентины Кристины Киршнер, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Никарагуа Даниэля Ортеги и, разумеется, лидера Кубы Рауля Кастро.
Рассказывал ведущий программы «Атлас мира», обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». 110 лет назад, 22 января, по старому стилю 9 января 1917 года, в Петербурге было разогнано мирное шествие рабочих к Зимнему дворцу, имевшего целью вручить царю Николаю II коллективную петицию о рабочих нуждах. Шествие было подготовлено легальной организацией «Собрание русских фабрично-заводских рабочих» во главе со священником Георгием Гапоном. Поводом для выступления рабочих стала закончившаяся неудачей рабочих забастовка на Путиловском заводе, охватившая многие заводы и фабрики Петербурга. От залпов армии и полиции погибли, по разным данным, от 130 до 200 человек, от 300 до 800 были ранены, 700 человек арестованы. Это событие, вошедшее в русскую историю под названием «Кровавое воскресенье», считается поворотной точкой революции 905-907 годов. О «Кровавом воскресенье» мой коллега Андрей Шарый побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» историком Ярославом Шимовым.
Люди, которые выходили на эту демонстрацию, на эту акцию 9 января, на самом деле знали, что, скорее всего, стрелять будут, потому что власти об этом предупреждали. Священник Гапон, Георгий Гапон, который был вдохновителем всей акции и лидером собрания фабрично-заводских рабочих, официальной легальной организации, которая объединяла рабочих Петербурга, значительную их часть, он даже со своими соратниками сфотографировался накануне, и фотография такая, на ней он смотрит таким демоническим взглядом, ну и все они довольно мрачно выглядит, поскольку они это сделали, вот друг другу сказали, что напоследок.
Они предполагали, что они идут на смерть.
Да, они предполагали, что они, если не все, то многие идут на смерть. Власти заняли жесткую позицию. Если смотреть на устройство российского тогдашнего государственного аппарата, я не хочу никак оправдывать эти действия, потому что стрельба в безоружную толпу – это всегда преступление. Но полиция русская на тот момент, не было таких, не знаю, спецназа, вот людей в этих, естественно, скафандрах со щитами, которых мы видим при разгоне каких-либо демонстраций современных. Тогда была либо полиция, которая ловила каких-то одиночек, либо войска. Если какая-то крупная акция, если нужно разогнать какую-то толпу, то тогда привлекались войска, в этом не было ничего из ряда вон выходящего. Но войско есть войско, оно вооружено. Надо заметить, что стреляли не сразу, были предупреждения. Потом давался сигнал из сигнального рожка, и только после этого начиналась уже стрельба. Но в любом случае, конечно, это было страшное и ошибочное решение власти.
Мы судим о таких событиях, как и вообще обо всей истории, исходя из своих представлений сегодняшнего дня о том, что такое хорошо и что такое плохо. Для Европы начало 20 века. Это было жестокое-прежестокое событие, или, учитывая вот все то, о чем вы сказали, это было, что называется, то допустимое, о чем власть власти каких-то стран могли говорить как о возможном методе решения политического кризиса?
Нет, уже нет. Уже это было недопустимое действие, и оно сильно повлияло негативным образом на репутацию русских властей в Европе, которая и без того была достаточно сомнительной. Вы знаете, к царскому режиму, к царской монархии отношение было достаточно скептическое, как к режиму автократическому, который даже по сравнению с такими государствами, как там Германия кайзеровская или Австро-Венгрия, он все-таки был более авторитарным. Ну и стрельба в мирные демонстрации, она, конечно, в XIX веке случалась, но, во-первых, прямо скажем, не часто, а во-вторых, каждый раз это был большой скандал. Допустим, в Британии нечто подобное произошло примерно за 90 лет до Кровавого воскресенья, вскоре после наполеоновских войн. Это была бойня на так называемом поле Святого Петра, и ее называли потом с горькой иронией Питерлоу, потому что была битва при Ватерлоу, а вот по аналогии. Там войска тоже на протестную акцию напали, были мертвые, было огромное количество раненых, и это вызвало скандал. В общем, эти вещи, конечно, были уже и тогда неприемлемы.
Как получилось так, что вскоре после этого Кровавого воскресенья царь-батюшка принял рабочую депутацию? Каких таких рабочих нашли?
Конечно, народ был не только возмущен, но и испуган все-таки. И, с другой стороны, хотя репутация и популярность монарха после этого упала, но все-таки не одномоментно и не сразу, что называется, в грязь. Многие обвиняли и Гапона, и его окружение в том, что они, ну, не надо было идти. Подозревали же, думали же, знали же, догадывались, что стрельба будет. Зачем же пошли? Зачем подставили народ? Были и такие мнения. Поэтому назначенный царем новый петербургский градоначальник, генерал-губернатор, вернее, Дмитрий Трепов, он немедленно приказал отобрать благонадежных рабочих, отобрали 3 с чем-то десятка человек, и они поехали в царское село к Николаю, который им там зачитал весьма неудачную, надо заметить, речь, поскольку он совершенно не понял, что произошло, или те, кто ему эту речь писал, потому что он так свысока сказал, что я своим верноподданным их вину прощаю, то есть была вина. Считал виновными не тех, кто стрелял, а тех, в кого стреляю.
Историческая роль папа Гапона нам понятна или нет до сих пор?
Да вот до сих пор не очень, на самом деле. То есть, с одной стороны, конечно, такая советская абсолютно черная версия, что это полицейский, подлый полицейский провокатор, который был на чуть ли не на жаловании в департаменте полиции, который просто повел беззащитных людей на верную смерть и так далее и тому подобное, она, конечно, подвергнута корректировке современными историками. Но, с другой стороны, отношения у Гапона были и с департаментом полиции, и с высшими чинами империи, вплоть до фактического главы правительства, графа Витте, он хотел с властями договариваться, это да. Кроме короткого периода, сразу после Кровавого воскресенья, когда он бежал за границу, был легко ранен, и там контактировал с эсерами, с большевиками, с Лениным, встречался, в частности, с Плехановым и прочими.
И была совершенно одушевлена Надежда Константиновна.
Он, кстати, на женщину был магнетическим абсолютно влиянием, это во многих воспоминаниях указывается, но он был красив, хорош собой, такой южный украинский тип.
Пассионарный.
Да, очень пассионарный, рабочие там в молитве на экстаз фактически впадали, когда он перед ними выступал. Но что касается его исторической роли, он хотел диалога, в принципе. И этим он, если я выскажу там свою субъективную точку зрения, этим он не симпатичен. Он не хотел революции, он хотел диалога. Но он заигрался. Он говорил, что для него цель оправдывает средства, и он хотел всех обмануть. Он хотел обмануть и революционеров, и власти, и так вот на белом коне как-то въехать, сопровождаемый своими верными рабочими, ну, куда въехать, куда получилось бы, куда повезло бы.
Можно сказать, что Кровавое воскресенье – это какой-то такой важный пункт в российской истории, когда была перейдена какая-то черта, после которой все уже стало по-другому? Или это событие в советской историографии было преувеличено просто в силу его явной жестокости и несправедливости?
Ну, что называется, советская власть бы в этом плане помолчала, потому что при всей твердости царских властей советская власть их переплюнула многократно. Но это так в сторону. По большому счету, да, событие важное, потому что массы вошли в политику. Это, в общем, первый случай, действительно, когда массовое народное выступление под политическими лозунгами, и многие из этих людей, простые рабочие, они были людьми уже сознательными. Они знали, за что они борются. Они хотели 8-часового рабочего дня, социальных гарантий, того, чтобы их не увольняли со дня на день без выходного пособия. Ну и плюс к этому на это накладывались уже политические требования. Свобода собраний, свобода печати, народное представительство какое-то. Они не говорили, я думаю, этим людям слово «парламент» было чуждо. Но, в принципе, какого-то представительства они желали. И вот это было новым. И, конечно, это открыло новую эпоху. Манифест о политических свободах 17 октября того же 1905 года был дан Николаем II под давлением, но если бы не эта кровь, пролитая в январе, ну, не знаю, может быть, и не так быстро он был бы дан.
С историком Ярославом Шиловым беседовал мой коллега Андрей Шары. На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей 17:05 слушайте программу «Продолжение политики», которую ведет Ирина Лагунина. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.